Спасибо тебе, Дух Святой. Амен. Спасибо тебе. Вы не представляете, как здесь нужно стоять. Можете поприветствовать, дорогие, друг друга. Я приветствую каждого из вас. Очень приятно видеть вас всех здесь с нами в этот день, на нашем празднике. Приветствую. Это знаете, у нас праздник. Саммиту 10 лет. И перед тем, как войти в тему, я хочу сказать пару слов о празднике. Вы знаете, для меня лично это огромный праздник. Я помню 10 лет назад, как мы стояли здесь, как мы кричали к Богу. И мы говорили, что мы хотим перемен. Это был настоящий крик. И вы знаете, Бог слышит, когда ты кричишь. И еще больше, за что я рада. Я рада тому, что... Ну как, конечно, жалко, что 10 лет прошло. В другом аспекте. Но я рада тому плоду, который есть. И, знаете, я сначала хочу, конечно же, поблагодарить Андрея, тебя. Светы нету. Тебе придется вдвойне принять нашу благодарность. И больше всего, Андрей, за что мы благодарны вам. Благодарны за то, что вы не только научили нас смотреть на Бога, но действительно, что вы учили нас отношения. Вы знаете, я миллионы слышала проповедей. Я 25 лет в христианстве, в церквях, в движениях. И так далее. Да, это почти диагноз. Но огромное вам спасибо за то, что проповедуя Слово Божье, проповедуя откровение о Боге, вы очень много вкладываете в гигиену отношений. И для меня это очень дорого, для меня это очень ценно. И я могу сказать, что завет — это не только Андрей. Завет — это множество церквей. И каждый, сидящий сегодня здесь, и особенно из пасторов Завета, извините уж вы, кто пришли сюда как бы на наш праздник, но это действительно наш праздник, и мы празднуем сегодня. И я бесценно, бесконечно благодарна Клингерам, Лена и Саша. Вы оставили нам... Действительно, они, ну, вы вошли в историю нашей церкви. Вы знаете, когда что-то прописывает Бог, это прописывает Бог. И надо быть абсолютно глупым и тупым, чтобы это как-то пренебрегать, обходить или умолять. Что кто-то кого-то дорос, перерос, оброс, зарос. Есть люди, которые Богом прописаны в твоей жизни. И Бог так сделал. И также это... Знаете, я не хочу называть по именам, потому что боюсь кого-то не называть. Дорогие мои, вы на меня не обижаетесь. Но каждый, абсолютно каждый, пастор Завета, с кем-то у меня очень глубокие отношения, с кем-то у меня только еще познавательные отношения. Но я могу сказать, в моем сердце есть любовь, потому что я люблю отношения. Я люблю то, что мы можем быть абсолютно разными. За все это, за этот саммит, те, кто наблюдает все наше служение, вы видели, действительно, это очень разные люди, это очень разные пастора, это разные церкви с разным абсолютно посланием. И вы знаете, не в каждом движении ты такое увидишь. Поэтому, входя, знаете, это отношение проверяется временем. Потому что, когда ты проходишь все фазы фанатичного очарования, всегда за фанатичным очарованием, что идет? Неужели вы тоже со мной? Я тебе скажу, если вы в отношениях не прошли фазу разочарований, не говорите, что у вас есть отношения с этим человеком. Отношений пока еще нету. Вы еще только на пути иметь эти отношения. Да, спустя 10 лет мы можем много что начинать. И у нас сегодня праздник плодов своих. И как там в этой самое главное в завете оставаться самими себями? Вот. И все, кто выходили проповедовать, пастора, вы, конечно, знаете, и так далее. Все были очень рады, что они могут проповедовать то, чего они хотят. В конце концов, я могу говорить то, что я думаю, да? Можно? Дорогие, я тоже хочу вас спросить. Могу ли я сегодня говорить то? Поэтому разрешаешь, да? Я тоже тебе разрешу. Могу ли я сегодня говорить о том, что я люблю? Потому что, возможно, кому-то это будет вообще зря потерянное время, вы будете, может, сидеть и злиться, зачем вы пришли на эту тему. Извините меня, пожалуйста. Я просто хочу говорить о том, что я очень сильно люблю. И мне кажется, просто было бы нечестно и немножко даже лукаво, если бы я говорила любые другие умные темы или не очень умные, но не говорила бы то, что действительно есть в моем сердце и что любит мое сердце. Можно, да? И те, кто знают нас, вы навряд ли удивитесь. Свою тему я назвала, знаете как? Иисус – еврей. Я не буду грузить вас теологией. Я расскажу вам пару свидетельств. И свое личное в том числе. И потом мы просто помолимся с вами, хорошо? Мое приглашение в эту тему, оно началось на таком периоде жизни, когда мне было очень-очень плохо. Знаете, бывают такие периоды в жизни, когда тебе бывает очень плохо. Бывает еще терпимо, но бывает очень плохо. И когда ты ищешь Бога, когда ты ищешь ответы, и когда ответы людей тебе не помогают, когда ты понимаешь, что для тебя должно быть личное слово, для тебя должно быть личное приглашение от Отца во что-то. Этого невозможно продать, этого невозможно обменяться. Этими приглашениями это не билет в кино, куда ты можешь послать кого-то другого вместо себя. Они всегда личные. Они всегда индивидуальны. И хочу сначала рассказать вам свидетельство Майкла Бикля. Кто из вас знает, кто такой Майкл Бикль? Окей. Хорошо. Майкл Бикль – это основатель движения «IHOP», который больше может быть известен многим по движению 24/7, который открыл круглосуточную молитвенную дом, в котором уже, не знаю, сколько лет, много. Ой, не 10, вы что? С 93-го года идет непрекращающаяся молитва и поклонение. Вот. И его начало, с чего началось его начало? Его начало началось с того, что к нему приехал Боб Джонс. Боб Джонса вы знаете хотя бы? Слава Богу. К нему приехал Боб Джонс, Майкл Бикль еще был никем, он был ничем, никак и ни о чем. Пастор, который собирался открывать церковь в середине, в даунтаун города своего, и имел представление, как он будет это делать. И к нему приехал Боб Джонс и сказал ему: «Я даю тебе три свидетельства, а я даю тебе три знамения о том, что которые произойдут. И потом я тебе скажу, кем ты будешь и что ты будешь делать. И три его знамения, они были такие, это был 93-й год, ребят. Три знамения были такие, что будут твое влияние распространиться так сильно, что люди будут в Китае смотреть тебя в тот же самый момент, когда ты будешь поклоняться через экраны величиной в ладонь. 93-й год. Второе знамение будет такое, что будут изобретены абортирующие пилюли. То есть достаточно будет выпить таблетку, чтобы сделать аборт. Это была запредельная медицинская еще идея того времени. И третьим знамением это было то, что движение гомосексуализма выйдет в открытую из тени, и они начнут заявлять о себе открыто и начнут менять законы и конституции стран. 93-й год. Я, наверное, в 93-м году даже не знала, что такое гомосексуалист. То есть запредельность этих знамений, она просто была запредельна. Вот. И он говорит, что ты откроешь молодежную церковь, которая сдвинет все поколение молодежи. Не все поколение, большое количество молодежи. Вот. Майкл Бикль на него обиделся и говорит, нет, я не буду открывать молодежную церковь, я уже сеньор-пастор. Он говорит, ты будешь молиться 24 часа и 7 дней в неделю. Майкл Бикль, конечно, ему говорит, ты знаешь, я точно не буду столько молиться, я знаю себя. Он говорит, большинство этого времени ты будешь молиться за Израиль. На что Майкл говорит, я точно не буду молиться за Израиль. Израиль далеко. Мне ни о чем это не говорит. С пророками, знаете, разговаривать интересно. Он говорит, в то здание в центре города, в которое ты собрался переехать, ты не переедешь в это здание церкви. Я открою тебе, ты откроешь церковь на территории, которая располагается на территории собственности Гарри Трумана. Знаешь ли ты, кто такой Гарри Труман? Майкл, как очередной американец, говорит, ну я только знаю, что он президент. Больше говорит, не об этом, ну как бы ничего особенного я и не знаю о нем. Гарри Труман — это президент Америки. Это и уникальная историческая личность, которая в 1948 году, когда создавалась государственность Израиля, был президентом, и его лучший друг был еврей. И этот друг умудрился внушить ему мысль о том, что возрождение Израиля, государственности Израиля — это важнейшее пророческое знамение, которое должно совершиться, которое меняет историю. И поэтому очень важно, чтобы ты как президент сделал правильные шаги в этом вопросе. И действительно, влияние Гарри Трумана оказалось настолько сильным, что сегодня мы знаем государство Израиль. И это был огромный вклад. И он говорит, я переселяю тебя на территорию его собственности, где ты будешь открывать церковь, потому что Гарри Труман — это был мой политический ходатай. Я переселяю тебя на эту территорию, как ходатай. С 93 по 95 год Майкл Бикль получает основные свои откровения о поклонении и восстановлении скинии Давида, которые мы все знаем и что-то о них хотя бы знаем. И это настолько сильно говорит, он говорит, мы бредили по поклонению, мы ненормальные были на поклонение. Одно слово поклонение, и мы готовы были делать все, что угодно. Мы готовы были часами, мы готовы были что угодно, только бы его присутствие пришло, только бы поклонение двигалось на этом месте. И он получает эту великую жажду восстановления скинии Израиля. И говорит, я пошел в Писание смотреть, что такое. То есть, когда ты изучаешь какой-то объект, ты идешь в Писание, ты смотришь, о чем же это он говорит. И говорит, когда я нашел восстановление скинии Давида, говорит, что большинство христианства, оно знает, как о восстановлении его присутствия и его поклонения. И это правильно. Но если мы будем читать Библию, дорогие, там написано, В тот день я восстановлю скинию Давидову, падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в древние дни. И возвращу из плена моего народ мой Израиля. И застроят опустошившие города, и поселятся в них, и насадят виноградники, и будут пить вино в них, разведут свои стада. И водворю их на земле их, и они не будут больше исторгаемы из земли своей, которую я дам им. И Майкл Бикли говорит, как никогда, говорит, я увидел, что восстановление скинии Давидова — это восстановление Израиля. Знаешь, когда мы бредим по чьим-то откровениям, какие они классные, хорошо очень заглянуть, что лежит в основании этих откровений. Какой настоящий смысл они несут. Он говорит, и тогда с этого момента я начал видеть то, чего я не видел больше, до этого никогда не видел. Я читал Библию. И она вся в Израиле. Она вся о восстановлении Израиля. И восстановленная скиния Давида — это действительно глобальный план восстановления Израиля. Когда ты проводишь очень много времени с Богом, знаете, что происходит? Ты начинаешь любить то, что любит Бог. Оно натурально происходит. Даже если до этого тебе как-то оно, Израиль там, мы тут, Но любовью вечной возлюбил тебя. О ком эти слова? О нас, естественно, о каждом из нас, о возлюбленном его сыне. Любовью вечной возлюбил тебя, я устрою тебя, Дева Израиля. И ты будешь устроена, и ты будешь наряжаться, и ты будешь брать свои тимпаны, и ты будешь славить меня. Вы знаете, тот же Боб Джонс, это вы точно должны все знать. Кто знает откровение о красном ангеле Боб Джонса? Слава Богу. Мы совсем недавно пастырями завета выясняли все-таки, откуда выйдет ангел. С какой же точки он пойдет? С Литвы, да. Амен. И Джеффа не нужно. Это его откровение о пробуждении последнего времени. И он говорил о том, что маленькая искра, она зажжется в Украине. Она зажжется в Украине, она перекинется в Прибалтику. И в Прибалтике откроются ворота, которые будут открыты в обе стороны. Эти двери будут открыты в обе стороны. И пробуждение пойдет через Россию. Оно пройдет в мусульманские страны. Но венцом этого от видения является спасение Израиля. Все это пробуждение по всей земле, которое будет идти, оно будет об Израиле. Это его план, это его желание. И когда мы сидим, и мы, знаете, вся харизматия, она только выдергивает эти кусочки о том, с кого начнется, да. Кто ж главный-то? Ну, кто ж та ключевая фигура? Да. Где мне надо быть в тот момент, чтобы, когда это начнется, я был в центре этого дела? Я вам скажу, вообще не важно, где это начнется. Очень важно, что это венчает. О ком это все? О ком пробуждение последнего времени? Дорогие, оно об евреях. С этого момента я немножко начну раздражать. Сознательно. Понимаете, когда мы смотрим на глобальный план Бога об Израиле, туда включены другие народы. Понимаете, туда включены все народы. Зачем? Ну как зачем? Как зачем? Чтобы быть спасенными. Как это зачем? Дурной вопрос. Понимаете, каждому из народов дан шанс сотрудничества с Духом Святым в миссии спасения Израиля. Амен. Поэтому евреи есть везде, во всех народах. Поэтому. И знаете, мы ожидаем второго пришествия Иисуса. Ну как ожидаем, как Вадя говорил. Ну, я бы уступил бы это время после себя бы. Но тем не менее мы ожидаем пришествия Иисуса. И ты знаешь, крутись ты как хочешь. Не придет Он, пока Израиль не спасется. И ничто это не изменит. И извините, дорогие, за все, что называется, я вам со сцены уже скажу. 3 ноября конец света не наступит в Сиэтле и во всей земле. Меня очень просили спросить у пастора Андрея, что же он думает по этому поводу. Вы поняли, что он думает по этому поводу. Не начнется, дорогие, конец света. По московскому времени, главное, да. Вы знаете, христианство, оно исходит в своем мышлении из того, что, ну как, мы все, да кто из нас не знает, что Иисус родился в еврейской семье? Да все знают. Но это вообще надо быть отмороженным, не знаю, кем, чтобы не знать о том, что, ну, он родился в еврейской семье. Но каким-то образом у нас срабатывают такие интересные твердыни, что... Я про себя, ладно, окей. Они так срабатывают, интересно, что ну, Иисус на земле был евреем. Ну, будьте честными, у кого так не срабатывало? Он родился в еврейской семье, он родился от еврейской девушки, и он на земле был евреем. Но сейчас он не в теле, поэтому при чем тут еврей? Сейчас он одесную отца, он Бог. Поэтому при чем тут еврей? Дорогие, Иисус еврей. Иисус был евреем, есть еврей и будет евреем. Столько, сколько ты будешь его знать. Послание римлянам, оно говорит такой момент, что Иисус, Он Сын Божий, и чей Он еще Сын? Давидов. Он Сын Давидов, который придет и воссядет на престоле. И сегодня церковь, она очень интересный прикол приходит, сегодня церковь, она удерживает, она имеет это откровение о том, что Иисус – это Бог. Но она абсолютно потеряла откровение о том, что он еврей. При том, что евреи сегодня абсолютно признают, что Мессия будет евреем, но не признают божество Иисуса. И происходит очень интересный раскол, когда как бы церковь, да, как бы церковь, она забирает своего Иисуса, и она говорит, вы мне со своим еврейством сидите там. И в то же самое евреи, они как бы говорят, да забирайте вы своего Иисуса. У нас есть Мессия, все равно будет евреем. Когда Майкл, он рассказывал дальше, он говорил, я начал, когда я получил эту боль за Израиль, говорит, я начал поднимать постулаты церквей, постулаты веры всех возможных движений, католических, протестантских, основных движений, которые мы знаем. Начиная от первого Никейского собора, который был собран Константином I. Знаете, кто такой Константин I? Слышали, слава Богу. Это считается, официально признал христианскую религию официальной, легальной, которая с этого момента христианство перестало терпеть гонения. Именно с этого Никейского собора, ну как, с того же времени, скажем так, в чем произошло вот это определение церкви как отдельного элемента? она постановила вынуть все еврейское из своих корней. Все названия, все, что касалось еврейства, то есть была перенесена Пасха, чтобы он не ассоциировался с еврейской Пасхой. Перенесены еще были сделаны определенные заменения, чтобы вынуть и стереть абсолютно еврейское наследие из христианства и установить себя как новую, отделенную совершенно религию, не имеющую, ну не то что ничего общего, но в принципе ничего общего с еврейским наследием. И что, к чему это привело? Это привело к тому, что церковь, она стала истолковывать и объяснять Библию, не имея еврейского наследия. Слава Богу, что она хотя бы спасение правильно истолковала. Ну да, и то совсем недавно. То, что начала делать церковь, фактически, я вам скажу, если углубляться, то я не хочу просто идти в историю, очень много, но если в нее нормально начать углубляться, вы обалдеете. Самый большой геноцид против евреев был совершен именем Иисуса Христа. Если вы будете читать даже истории того же самого Гитлера, он был вдохновлен антисемитской теологией, христианской. У истоков церкви были уничтожены все еврейские названия, все еврейские имена. Я уже молчу о том, что у нас Иисус — это вообще голубоглазый блондин, европейской внешности. Но такой же, как я. Но он же такой же, как я. Вы знаете, Библия была разделена на Ветхий и Новый Заветы. И это очень интересный момент, что нигде в Первоапостольской церкви ты этого не найдешь. Потому что когда апостолы ссылались, они назвали это все одним – Писание. Они ссылались на Писание. И то есть то, что сегодня называется у нас Новым Заветом, знаете, что было у евреев? У евреев это было продолжение и исполнение этих Писаний. Но стало разделение Ветхий Завет и Новый Завет. А если есть Новый Завет, Ветхий перестает действовать. Если Ветхий перестает действовать, то есть стала выкинута негодность, как бы все еврейское наследие стало выкинуто по причине ненужности. Есть Новый Завет. И когда церковь в IV веке, она отвергла эти свои истоки, она отвергла свое еврейское наследие, на арену вышла теория замещения. Все знаете, что это такое? Отлично. История замещения, суть этой теории заключается в том, что на место Израиля встала церковь. Вы знаете, мы сколько-то лет назад, потому что мне аж хочется публично покаяться за это дело, сами привозили сюда проповедника, который стоял в этом зале и 2 дня нам объяснял теорию замещения. И мы смотрели, и мы слушали, и мы минькали, и мы были уверены, что он говорит правду. Я сейчас пойду по больным. Можно моментом немножко? Суть теории замещения именно в том, что все обетования, которые даны Израилю, сегодня принадлежат церкви. Все, что вообще принадлежало евреям, сегодня принадлежит церкви. Ну, хорошо, согласитесь, хорошо идет. Но легко липнет. Но натурально прилипает. И вы знаете, даже что называется, на фоне этого пренебрегать евреями стало очень легко, потому что даже если Бог отверг свой народ, что мне-то его тогда не отвергать, если сам Бог велит так делать? Вы знаете, это только в нашем сильно дальнем переводе дикая маслина привилась вместо других ветвей. вы почитаете? Я вам сильно говорю, я готовилась к этой теме, я сидела, я читала, я читала это место Писания. И там ты, дикая маслина, привилась на место отвергнутых, спиленных, выкинутых, ненужных. И бойся. Вы знаете, что-то внутри, поскольку ты уже немножко начал искать ответы, оно начало сомневаться. Я пошла в элементарную нумерацию Стронга, в другие переводы и так далее. Там нету такого. В английском переводе нету такого. Ты привился среди. Потому что некоторые от как это там называется, от, не отлепились, не откололись, как там, отпали, и ты привит рядом, такой же, как они, на таких же правах, но не вместо. Вы знаете, теория замещения — это теория, извращающая Бога. По сути, извращающая. Мы даже, я вам честно скажу, пока ты духом туда не попадешь, ты даже не поймешь, насколько это извращающая Бога доктрина. Бог никогда, никогда не отречется от Израиля. Что бы ни произошло, как бы ни произошло, никогда не отречется от Израиля. И это Бог, это Его завет. Итак, мое свидетельство. Вы знаете, как я говорила, я пошла, как пошла, никуда я не шла. Я просто была никакая, и никак, и нигде. И мне было очень плохо. Это был период, когда у меня было когда ты не знаешь, кто ты, когда твоя идентификация потеряна, когда ты потерялся, когда все смещено. И тут мне когда-то, короче, много лет назад, одни пророки сказали: тебе нужно съездить на служение Хайди Бейкер. Типа там что-то молитвенно, там, короче, у вас там что-то общего. Ну, короче, вам там нужно обязательно где-то пересечься. Короче, вот где-то это так было. Там, думаю, да, конечно же. Когда тебе так скажут, что у тебя что-то общего с Хайди Бейкер, ты тоже захочешь съездить на Хайди Бейкер. Вот. И тут, короче, я еду на конференцию. Я вижу конференцию в Киеве. Называется она, представьте, как она называется. Она называется «Погружение в любовь Отца». И Хайди главный спикер. И вы знаете, и всем своим естеством я поняла, это для меня. Я должна быть там. Я просто вижу, как я залезла просто на коленки к Богу. Я прижалась к Его сердцу. И Он мне сказал, как Он меня любит. И наконец-то все ушло. И, короче, и вот оно, вот этот момент. И вот такая я туда поехала. Вот. И, вы знаете, оказалось так, что эту конференцию организовывали мессианские евреи. Вот, так вышло. О мессианских евреях, в принципе, я что-то слышала только в 90-х. И то их надо благословлять, и лучше дорогу им не переходить. А вообще самое лучшее с ними не связываться, потому что все равно евреи. То есть вот где-то оно там вот такое, вот оно вот что-то такое было. И то есть я ничего про них, про организаторов я вообще ничего не знала бы, и про евреев ничего не знала бы, еще бы 300 лет бы не знала бы, если бы я не оказалась на этой конференции. И знаешь, и выходит раввин проповедовать очень простую проповедь. Очень простую проповедь. Знаете о чем? Проповедь о призвании Израиля, евреев. Кто это знает, какое призвание у евреев? Нет, не продавать. Славить Бога. Ну, вы знаете, призвание евреев быть Божьим народом. Вот такое у них призвание. Вы знаете, ни один из нас свое призвание не выбирал. Но не торговались мы с Богом и не выбирали мы, кем нам быть. Понимаете, избрание дается Богом. А теперь, ну не отгадайте, как вы знаете, почему Он выбрал именно Израиль? Почему из всех народов на земле, из всех множественных, красивых, любых других народов на земле Он выбрал Израиль? потому что Он так выбрал. И не надо больше ни одного ответа, потому что Он так захотел. Понимаешь? Ты будешь моим народом. Я буду твоим Богом. Как вы думаете, когда Бог говорит, ты будешь, это будет мое? Как вы думаете, есть ли хоть какие-то шансы у этого этим не быть? Ты будешь моим народом, а я буду твоим Богом. И вы знаете, отношение Бога и Израиля — это очень интимная тема. При том, что они вот такая книга. Но в нее входят откровения. Потому что в сердце Отца Сын. Потому что в сердце Бога, дорогие, Израиль. Ну как бы не было вот всем обидно, понимаете, но в сердце Бога Израиль. Ты народ мой. А я Бог твой. И вы знаете, и дух антисемитизма — это ужасный дух. Кто знает, что такое вообще термин антисемитизм? Знаете, что такое термин антисемитизм? Вот кто не знает, я вам скажу. Это те, которые не любят евреев, ненавидят евреев. А большинство думает, что, в принципе, они к ним равнодушны. Не питай иллюзий. Не столкнулся с раздражителем, который проявил бы в тебе, что в тебе это есть. Понимаешь, дух антисемитизма, он закрывает над тобой двери благословения, потому что вы не представляете, что Бог сделает ради еврея. Я специально вас дразню. Борис Саулович спрашивал на пасторских одних, ну, в этой же конференции, он такой вопрос задал. А пастора, сидят пастора? Скажите, пожалуйста, какие есть ли у вас в церкви программы, которые бы обеспечивали бы, ну, как обеспечивали бы программы, чтобы вашу церковь посещала как можно больше евреев? Понимаете, у нас не то, что программ нет, у нас надобности в программах нету. Знаешь, не всегда на пасторских надо садиться на первый ряд. Особенно в незнакомых местах. Какая разница, из кого состоит моя церковь? Во Христе Иисусе нету ни еврея, не эллина. Что это тут еще за такие еврейские штучки? Он говорит, как мне вас искренне жалко. Говорит, вы даже не представляете, какое бы благословение, какой суппорт пришел бы на вашу церковь, духовный суппорт, если бы ее посещали евреи. Понимаешь, еврейский народ, он имеет этот крест быть всеми ненавидимым. Но он имеет на себе привилегию быть источником благословения. И крутись ты, как хочешь. Но дух антисемитизма, он настолько поражает, он настолько поражает, понимаешь, что, как, что, вот, что называется, мне лучше благословения не надо, лишь бы евреев тут не было. И это дух. Это не из мозгов. Это изнутри. За любого еврея Бог отдаст все. И сейчас я вам зачитаю место Писания. Слушайте. «Ибо я Господь, Бог твой, святой Иаков, Яковлев, Спаситель твой, Выкуп за тебя я отдал Египет, Эфиопию, Саввею за тебя. Ты настолько дорог в очах моих и многоценен. Я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Дорогие, это Библия. Знаете, сколько раз я это место Писания слышала от христиан, как они желают это друг другу и пророчествуют. Потому что хорошее место Писания, оно тоже хорошо липнет. Но знаете, здесь есть авторство. Кому оно принадлежит? И вы знаете, после вот такой проповеди, короткой проповеди, он говорит, я призываю вас покаяться. О духе антисемитизма. Да, городнички были со мной, все это дело. Они тут могут аминькать. Все народы, которые Бог использовал как инструменты, чтобы наказывать Израиль, что со всеми с ними было? Не дай Боже, что с ними всеми было. Я скажу, не дай Боже нам где-то быть настолько нечуткими, настолько тупыми, настолько легкомысленными, настолько сознательно, может быть, даже ориентированными, чтобы иметь внутри вражду. Не дай Боже. Вы знаете, и история моей семьи. У меня дед еврей, который еще будучи подростком, он бежал из еврейского гетто, ему был, он был подросток. Он спасся один, единственный из всего рода. Бежал в Россию. В России встретил женщину, мою бабушку. Влюбились. Когда родственники моей бабушки узнали о том, что она собралась замуж за еврея, все на рога встали. Это были те годы. Все встали на рога. А бабка была моя, не просто бабка. Сказала, все равно выйду замуж. И вышла замуж. Я даже помню, как мне было лет 6, наверное, мне сестра бабушки говорит, ну, а дед у нас был, вот такой дед был. Она говорит, ну, хороший у тебя дед, но еврей. Знаете, это конец 40-х, там начало 50-х. И знаете, когда родились первые дети, бабка сказала деду, говорит, слушай, мало того, что ты еврей, ну, давай не порти детям жизнь. Давай мы напишем в метриках свидетельство о рождении, о том, что отца нету. Давай мы поставим материнскую фамилию. Ну, куда? Вейнбаум Мария Моисеевна. Куда? Так и сделали. И моя мама, она Мария Моисеевна, где по лицу все ясно. И вы знаете, она всегда была вот это вот, вот этот вот, ты соприкасаешься вот с этим духом. Знаете, сейчас как молодое поколение, оно, может, даже не столько не понимает. Но в те годы, знаете, бей жидов, спасай Россию, и все другие лозунги, они были ясны. То есть эта печать, она всегда была на нем. И, вы знаете, наш дед, он рано умер, когда в 90-х годах наша семья вся покаялась, пришла к Богу, деда уже не было. И когда я сижу на этом служении, и когда Борис Саулович служил, и он говорил об этом просто о покаянии, он говорил о еврейском вопросе, вы знаете, свет приходил в мое сердце. И я себя чувствовала, как тут, знаете, какой-то Маугли, которого вдруг где-то каким-то вот... увидел, что люди, оказывается, есть, не только медведи, не только лесные звери, что у меня внутри, я вам честно скажу, у меня настолько дикое просто желание, чтобы меня благословил еврей. Оно внутри было просто на уровне, оно же вот сюда же вот поднялось. Я просто увидела вот эту вот линию деда моего, насколько это было надломлено, насколько это было, но он не благословил нас. То есть мне так хотелось, знаете, как уверовали, так хочется, чтобы ты пришел, тебя благословили, над тобой, ну, что-то сказали хорошее там в твою жизнь и так далее, и так далее. И я там сижу, говорю, я была в таком состоянии, мне было очень плохо в тот сезон. И, знаете, я сижу, и я понимаю, что я настолько хочу, чтобы меня благословил еврей. Я выхожу к к нему на молитву. И я уже там вся такая, я просто... А он еще так внешне немножко похож на моего деда. И то есть все, знаете, душевные эти самые симпатии, они провоцируют тебя на это. И я начинаю как бы это самое, что вот, я, у меня самое, помолите за меня, пожалуйста, у меня там вся в соплях, вся, ну, как положено, уже все. И, знаете, он так на меня посмотрел, так еще отвернулся и болтает дальше с кем-то. Я так, ну, знаете, я себя почувствовала, как это вот хитиянка, которая пришла к Иисусу просить исцеления, он сказал, да что тут, сам что ли кидать хлеб детей? Я реально себя вот так вот чувствовала. Вот, он так посмотрел, потом повернулся, руку возложил, говорит, я принимаю покаяние антисемитизма, а вот разрушаю там страх еврейства, по-моему, понимаете? А я стою, я за благословение пришла. Я понимаю, что что-то в моей жизни сейчас должно случиться судьбоносно. Я всем естеством это переживаю. Понимаете, это Бог делает. Это, ну, не сделаешь ты это сам. Вот. И он там что-то такое помолился. Я ему пытаюсь объяснить, что у меня дед еврей. Я не из тех, я из ваших. Я из этих, кого нужно благословить. Я сама всю жизнь, что называется, сталкивалась с этим вопросом. Ну, может, я сама не лично, но через мать и так далее. Я знаю, что это такое. Вот, ну, он так за меня помолился. Ну, знаете, как мы обычно в таком делаем? Ладно, не человек меня благословляет, меня Бог благословляет. Я принимаю от Бога все свое благословение. Я тебе скажу, еврейское благословение — это не шутки. И сейчас я серьезно. Знаете, почему не шутки? Потому что еврейское благословение приходит определенным путем. Хочешь еврейское благословение? Церковь, хочешь еврейское благословение? Есть легальный в это путь. Через кровь Иисуса Христа. Аминь, да. Вот, ну, короче, помолились так за меня, сижу я на вечернем служении, наконец Хайди вышла. Я ему говорю, это прикол был, это реально прикол. Короче, Хайди на этой конференции была только на афише. Я прилетела на конференцию в погружение в любовь Отца, чтобы залезть туда, что называется, чтобы еще где-то с Хайди что-то там обменяться чем-то. Там она мне что-то должна, что-то молитвенное такое похожее. Вот. И то есть Хайди была только на афишах. Она всю конференцию провалялась где-то там в углу. Она не пошла даже проповедовать. И сижу я там уже, последнее служение, и сижу я там, говорю, Бог, я приперлась сюда. Хайди там валяется. Я сижу вообще, слушаю темы мессианского вопроса, который, ну, как сказать, в моей сложном периоде жизни сейчас вообще не, ну, не на передовой точно. Говорю, Бог, что я тут делаю? И вы знаете, тут реально расступилось. Тут реально расступилась реальность. И я смотрю, что я — это моя бабка. Вы знаете, мы на инкаутерах используем молитву замещения. Кто проходил, все знаете, когда мы от лица кого-то человека просим у кого-то прощения, да? И я стою, и я понимаю, что я — это бабка. И я просто смотрю на свои руки, и у меня приходит такое сильное осознание. У меня приходит настолько сильное понимание того, что я сделала. Я начинаю молиться, Бог, прости меня. Я своими руками, когда ты хотел благословить меня, когда ты хотел в мой языческий род влить еврейскую кровь, ты настолько хотел благословить моих детей, потому что это сыновья. Я своими руками тебе сказала, не порть детям жизнь. Я своими руками перечеркнула эту фамилию и вписала свою. На меня настолько опустилось сильное покаяние, я не могу передать этого. Меня трясло так, я не могу передать просто этот момент. И знаете, это настолько глубоко, это настолько приходит из духа, когда ты осознаешь, что тебе не за благословением идти надо. Дай Боже тебе вообще привести в порядок то, что у тебя есть внутри. И я стояла, я каялась, говорю, Бог, и вижу весь этот антисемитизм, я вижу родственников, я вижу эту ненависть, я вижу это неприятие, я вижу это лучше сама о своих детях позабочусь. Я сотру с них эту еврейскую печать. И внутри рождалось глубокое-глубокое покаяние. И тут Хайди очнулась. Берет микрофон и говорит: Израиль, ты Сын Божий. Принеси себя Ему. То, что было в зале, передать невозможно. Я реально невозможно передать. Просто это то, что было внутри. Знаешь, что происходит, когда ты решаешь этот вопрос? Такое ощущение, как будто тебя Бог пропускает в сердце. Я не знаю, как это передать. Но я стояла в этом покаянии, в этих слезах, в этом осознании самое главное, в том, что делали мои предки, мои родители, мои деды. И я просто, передо мной был отец. Это было такое приглашение в сердце отца. Когда ты там не то, что на коленках, это даже не на коленках, ты настолько в его сердце, ты настолько глубоко, когда... Я лежала, как маленький ребенок, там рядом с этим Хайди валялись мы, и там было ни бетон, ни важно, ничего не важно было. Понимаешь, ты лежишь, и ты понимаешь, что у тебя что-то судьбоносное с тобой свершилось. Понимаете, что-то в тебе восстановилось такое, что у тебя есть корни. И не потому, что дед еврей. Потому что ты привел в порядок что-то, что Богу очень важно. Понимаешь, церковь, что я хочу сказать? Ты не пришла на место Израиля. Сори. Одни из самых классных молитв, честно вам скажу, не буду говорить одни из самых классных молитв, но мы в церкви стали практиковать молитвы за Израиль. Просто, сознательно, осознанно. Просто берем место Писания, берем и мы молимся. Я вам скажу, если ты переживаешь, как Бог относится к Израилю, ты не представляешь, сколько в этом сыновства и исцеления для тебя. Ты борешься с духом сиротства? Мы очень много слышим об этом. Мы реально очень... я не знаю, кто уже об этом не слышал. Но я тебе скажу. У меня есть тебе предложение. Признай сына. Признай сына. Там огромное исцеление от духа сиротства. Потому что это дух антисемитизма. Я тебе говорю, он заставляет церковь отходить от истоков, самостоятельно нарабатывать свое наследие, отвергая все то, что тебе дано как база, как твой корень. Ты хочешь откровений этих самых обетований? Они принадлежат тебе, церковь. Когда ты привита к корню. Они твои. Но когда мы не можем решить этого вопроса, неважно по какой причине, незнание, еще чего-нибудь, я тебе скажу, дух антисемитизма — это сиротский дух. Самый жестокий сиротский дух, заставляющий церковь отвергать наследие. Мы сегодня говорим об отцах, мы ищем отцов, отцовство. Я тебе скажу, Авраам, отец веры. Патриархи твои отцы. И у тебя есть к этому доступ, прямой доступ. И не через дедов евреев. Это дано всей церкви. Но будь на корне. Я могу музыкантов вызвать. Знаешь, я тебе скажу, пока ты чувствуешь, что вот евреев хвалят, или что они благословенны, и ты как бы чувствуешь, что это за твой счет, у тебя проблемы с духом антисемитизма. Вы не теряете еще атмосферу. Еще не надо ее терять. Я вам задам такой вопрос. Провокационный вопрос. А что, если план Бога? А что, если план Бога был выбрать один народ на земле, сделать его священниками, чтобы они научили другие народы служить Богу? А что если... Это только мысль. Первичный план Бога был распространять не христианство, а еврейство. Я сознательно это делаю. Я понимаю, что я делаю. Это просто мысль. Когда говорю еврейство, я не говорю какой-то раввинистический иудаизм, вы поймите, я не говорю какие-то, ну, я говорю о библейском еврействе. Но евреи не приняли Мессию. И поэтому случился план Б. И поэтому церковь стала развиваться так, как она стала развиваться. Отсеченная от наследия. Но я тебе скажу, твое наследие в еврействе, твое наследие, твое духовное наследие Бога. Бог настолько сильно показал мне притчу о злых виноградарях. Вы извините, я уж на самом деле скажу все, что я думаю. Можно, да? Когда мы говорим о наследии, мы все такие умные, мы так много об этом знаем. Но когда мы говорим о наследии, есть две вещи. Первое — это само наследие, как богатство, которое мы хотим и которое мы желаем. Как эти виноградари, которые, ну, хотели виноградник, но, ну, хочется. Но есть сын. Есть сын, кому это принадлежит. И если ты хочешь входить в наследие, понимаете, сегодня христианство, оно напоминает, не христианство, но церковь, она местами напоминает этих злых виноградарей, которые хотят благословения и наследия. Понимаете, того, которое принадлежит Израилю. Она хочет обетований, которые принадлежат Израилю. Она претендует иметь еврейского Бога. Дорогие, в курсе, что Бог еврейский? Бог израильский, в которого мы сегодня верим. Он чей-то. Но мы хотим войти в это наследие, не принимая того, кому оно принадлежит. Так не бывает. Знаете, можно всю жизнь прожить в параллельном мире христианства. Знаете, христианство — это такая уникальная сфера. Там столько параллельных миров, которые никогда не пересекаются. Можно 25 лет просидеть в христианстве и ничего не услышать об этом вопросе. Дорогие, настолько благодарна Богу, что мой параллельный мир пересекся с этим вопросом. Я точно знаю, что если Бог реально решит тебя благословить, если Бог реально решит умножить твое влияние, я говорю о реальном благословении, я даю тебе 300%, Он приведет тебя к еврейскому вопросу, потому что это путь, которым приходит благословение, и он простой: прими сына. Иисус, еврей. Может ли он сегодня приходить на наше служение, как еврей? Скажите мне, может ли? Или ему надо переодеться, или ему надо принять другой образ, чтобы прийти к нам? Еще одно свидетельство короткое, которое просто, оно меня накрыло. Один питерский раввин, он свидетельствовал мне. Он говорил о том, что они практикуют посещать места геноцида, где евреи уничтожались, чтобы молиться там, чтобы приносить покаяние. Вы знаете, когда Даниил молился, он не просто молился и славил Бога. Знаете, что он делал? Он каялся в грехах предков, чтобы Израиль был, вернулся с вавилонского плена. Он каялся в том, что делали предки. Он говорит, я не имею такую практику ездить по этим местам и просто приносить покаяние за те вещи, которые были совершены, чтобы благословение пришло на землю. Потому что дух антисемитизма, знаете, против кого он идет? Против церкви. Реально. Дух антисемитизма идет против евреев, он идет против церкви. Он говорит, и мы молились. Про себя рассказывает, говорит, я молился, я был на этом месте. И приехал целый автобус этих... знаете, евреев с этими пейсами, то есть религиозных евреев. И говорит, я смотрю на них, они там ходят, они там посещают это место. Говорит, я подхожу к ним, и я говорю, простите, простите, простите нас за то уничтожение, которое мы совершали. Говорит, простите нас за тот геноцид, за то истребление, которое мы делали. И они немножко не ожидали, там этот еврей, там главный. И он так открылся. И потом, говорит, я говорю ему, простите, что мы забрали вашего Бога. Это ваш Бог. Простите нас, христиан, что мы отобрали у вас Бога, сделали Его своим. Это ваш Бог. Говорит, этот равен, не равен этот еврей, не знаю, равен он был или нет. Говорит, это был такой шок. Он говорит, вы что, христиане? Евреи не любят христиан. И вы знаете, есть за что. Он говорит, да, мы христиане. И он говорит, он стал идти назад, он стал, ну, пятиться в автобус. Говорит, я шел за ним, и я говорил, простите нас, это ваш Бог. Он говорит, на автобус что-то такое сошло. Говорит, весь автобус плакал. Евреи плакали о Боге. Не надо было ни про Иисуса рассказывать, ни про то, что Он распят, ни про то, что Он воскрес. Пришел в Отец к своим людям. И вы знаете, как бы это банально не было, я хочу сегодня тебе предложить покаяться. Вот так нетрадиционно немножко для наших, может, конференций. Но я настолько тебе желаю, чтобы с тобой произошло то, что произошло со мной. Вы можете подняться. Вы можете выходить вперед. Вы можете сидеть на своих местах. Я просто прошу, пусть придет глубокое покаяние и осознание в сердце людей. Я особенно молюсь за пасторов, за проповедников, за людей, имеющие власть говорить в тело Христа, с свидетельствовать людям. Я прошу, Бог, пусть придет чистота в нашу теологию. Я прошу, пусть придет чистота в этот вопрос. Отец, то, что глубоко внутри, может быть, не приведено в порядок. Если ты сегодня делаешь это приглашение, Отец, мы просто говорим тебе, мы просто говорим тебе, глубоко, туда, куда только ты можешь достать, туда, куда только ты можешь пройти. Я знаю, что ты хочешь убрать эту завесу, разделяющую церковь, это ее наследие. Я знаю, что ты хочешь исцелять церковь свою. Мы просто приносим покаяние за свои народы. Мы приносим покаяние за те страны, которые мы представляем на этом месте. Бог! Мы были никто. Народ, не имеющий права на тебя. Мы были никто тебе. Но ты решил благословить нас. Поэтому ты привел евреев в наши страны. Ты привел евреев в наши народы. Ты желаешь благословлять. Отец, мы приносим тебе покаяние. Как литовцы, как латыши, как русские, как украинцы. Мы приносим покаяние тебе на это место, Бог, за своих предков. Иисус! Иешуа! Твоя любовь, это настолько невообразимо и непонятно. Ее настолько невозможно вместить. Твою верность Израилю. О, любимый, 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 любимый. Вы знаете, я знаю, что здесь намного более глубокое приглашение. Здесь намного более глубокое приглашение. Это приглашение в его сердце. Это приглашение туда, где сын. Это когда сам отец открывает свое сердце. И как бы говорит, я могу тебя впустить туда. Я могу тебе показать, что я люблю. Я могу поделиться с тобой своей любовью к Израилю. Своей. Я начертал имя Твое, Израиль. Стены Твои всегда передо мной. Я говорю, глубокое приглашение. 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 Я прошу, пусть рушится. Я прошу, пусть рушится всякий дух антисемитизма, удерживающий церкви. Удерживающий церкви.
дух антисемитизма, который выходит против, чтобы противостоять Иисусу, чтобы уничтожать Израиль, чтобы церковь навсегда была сиротой, оторванной от своего наследия. Бог, я прошу, привей нас к лозе. Я прошу, привей нас к маслине. Я не хочу быть дикой маслиной. Я не хочу быть дикой маслиной. Я не хочу быть дикой маслиной. Я не хочу начинать с нуля. Я не хочу быть сиротой. Я не хочу быть сиротой. Я прошу, помилуй свою церковь. Я прошу, помилуй свою церковь. Иешуа. Привей нас. Привей нас. Я прошу, дай нам теологию, которая любит Израиль. Я прошу, дай нам сердце, которое любит евреев. Дух Святой, увлеки нас в то, что любишь ты. Увлеки нас в то, что любишь ты. Любовью вечной я возлюбила тебя. Любовью вечной. Я прошу, пусть приходит исцеление в сердца. Я прошу, пусть приходит исцеление в сердца. Бог, мы хотим становиться на ноги. Бог, мы хотим становиться на то наследие, которое ты нам приготовил. Я благодарю тебя, Иисус. Я благодарю тебя, Бог. Я благодарю тебя, Иешуа. Приди, я зову тебя. Тебе не нужно переодеваться. Мы говорим тебе сегодня. Ты можешь прийти евреям. Ты можешь прийти как еврей. Ты можешь прийти, как сын Давида. Иешуа, я зову тебя, я люблю тебя. Я люблю еврея. Пусть весь духовный мир слышит. Я люблю еврея. Я люблю еврея. Пусть рушится сиротство. Пусть рушится сиротство. Пусть рушится изоляция. Пусть рушится сиротство. Я люблю еврея. Тебе, Иисус. Я люблю Сына. Бог, дай мне любить еще больше то, что любишь ты. Аминь. Дорогие, я бы хотела пригласить к жертве. Вы знаете, это нормально, когда люди приносят покаяние и приносят жертву.
жертвами царю Израиля. Прошу, пусть приходит чистота, духовная чистота. Пусть приходит духовная чистота. Бог прятаться от нас. Ты не будешь отвергнут.
Oh, Аллилуйя!